Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В 1254 раз мы встречаемся с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читали Откровение Иоанна Богослова, 6 глава. Мы остановились на 7 и 8 стихах. И здесь говорится о четвертой печати, которую снимает Иисус Христос. «И тогда вперед устремляется всадник на бледном коне». Мы с вами не завершили в прошлый раз этот разговор, и я хотел бы сегодня кое-что дополнить. Но давайте сначала прочитаем сами эти стихи. Еще раз, это 7 и 8 стихи 6 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». С появлением этого всадника будет уничтожена одна четверть населения земли. Это начало суда, который приходит на всю землю. Я хочу обратить ваше внимание, что смерть здесь изображается одушевленно, персонифицированно. Кстати, ровно то же самое делает ведь апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава, 14 стих. Давайте прочитаем и этот фрагмент тоже. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Мы читаем, что смерть царствовала. И я также обращу ваше внимание еще на один момент в Откровении Иоанна Богослова. Мы читаем: «И ад следовал за ним». Ну, по крайней мере, так в русском переводе написано именно слово «ад». Однако в оригинале здесь слово «хадес». В Евангелии от Луки, 16 глава, 23 стих, в повествовании о богаче и Лазаре, мы читаем в греческом тексте, как и в русском переводе, ровно то же слово. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». И получается, что богач находится в аде. Но на самом деле здесь ведь ровно то же слово «хадес». И это уж точно не об аде. Здесь можно провести одно очень полезное разграничение. Могила – это место, куда попадает после смерти тело. Ну а хадес – это место, куда попадает дух заблудшего человека, если человек этот не принял Иисуса Христа. Мы с вами уже прочитали стих, в котором апостол Павел персонифицирует смерть. Это послание к римлянам 5:14. И в этом же разделе точно так же персонифицируется и грех. И апостол Павел это подчеркивает. Понимаете, грех и смерть вошли в мир одновременно. Смерть – это последствия греха. И вот в промежутке от Адама до Моисея люди ведь не совершали тот же грех, который совершил Адам в Эдемском саду. Все-таки отношения с Адамом были изначально построены на иной основе. Они были особенными, и люди после Адама уже просто не могли вкусить вот этот плод. Ну и также очевидно, что во времена от Адама до Моисея грех не был преступлением против закона, потому что тогда еще не были даны 10 заповедей. Однако и в это время люди ведь продолжали грешить, и они умирали, так же, как умер Адам. Даже младенцы погибли под водами потопа. Следует отметить при этом, что понятие «смерть» имеет целостное, всеобъемлющее значение, которого мы обычно этому слову не придаем. Мы зачастую представляем себе лишь смерть тела, лишь физическую смерть. Да, такая смерть действительно существует, и она поражает человека по причине греха Адама. Однако есть также и смерть духовная. Это отделение от Бога и мятеж против Бога. Мы наследуем от Адама мертвую природу. И у нас нет ни стремления к Богу, ни способности узнать или познать Бога. Нет совершенно. И дальше есть также вечная смерть. Это вечное отделение от Бога. Если человек не будет искуплен, то именно такой будет его участь. Это и есть вторая смерть, о которой мы еще будем читать несколько позже в Откровении 20 глава 14 стих. И когда мы до этого стиха дойдем, мы также непременно подробнее поговорим обо всех этих трех аспектах смерти. Помните, Бог сказал Адаму, что в день, в который вы вкусите от него, от этого плода, смертью умрете. И да, Адам ведь после этого прожил еще более 900 лет. В смысле, прожил физически. Однако духовно он был мертв для Бога. Доказательство или подтверждение этому мы находим, например, в том, что он убегал от Бога. Он больше не хотел общения с Богом. Да, он умер духовно. А потом пришла также и смерть физическая. Она затронула не только Адама и Еву, но и все человечество. И со временем продолжительность и качество жизни человека неуклонно снижались. Об этом мы читаем в первых 10 главах книги «Бытие». И кто-то скажет, но ведь сегодня продолжительность жизни повышается? Так-то оно так. Однако повышение это достигается искусственными способами. За счет современной науки, за счет медицины, за счет лекарств. И при этом сам человек становится все слабее. Представьте себе, что наш современный человек, или наш с вами современник, да ладно, мы с вами, представьте себе, что мы бы оказались в мире, который был лет, ну, хотя бы 500 назад. Сколько бы мы прожили в этом мире без привычных нам лекарств, без привычных нам процедур, без похода к врачу и так далее. Если бы не достижение науки, то и жизнь человека была бы куда короче. Совершенно очевидно, что в послании к римлянам Адам представлен как, ну скажем, обратный прообраз Иисуса Христа. В том смысле, что ведь именно Адам оказался в ответе, он был ответственен за смерть человечества. Бог ведь сотворил человека не для того, чтобы ему умирать. Это было наказание за то, что Адам преступил Божью заповедь. Его преступление стало и преступлением нашим. Его смерть стала нашей смертью. И вот точно так же, но уже с другим знаком, со знаком плюс, Христос – это глава нового творения. И новое творение имеет жизнь лишь только в нем, во Христе, в том смысле, что только Он может дать жизнь. И именно Он в ответе за жизнь и блаженство тех, кто принадлежит Ему. Адам был в ответе за смерть. Иисус в ответе за жизнь и блаженство. Вот как объясняет это в своем фундаментальном труде по систематическому богословию доктор Чейфер. Таким образом, пишет он, духовная смерть передается опосредованно через непрерывную цепочку преемственности потомков. В то время как смерть физическую каждый человек получает от Адама непосредственно, напрямую, поскольку каждый умирает. Но и то, и другое является последствиями нашего соучастия в грехе Адама. Конец цитаты. Так вот, во времена великой скорби смерть будет господствовать в мире, и ее ничто не будет сдерживать. Не случайно Господь Иисус говорит, что если бы не сократились эти дни, то не спаслась бы никакая плоть. Однако ради избранных эти дни все же сократятся. Ну а перед великим белым престолом смерть будет, наконец, уничтожена. Апостол Павел подтверждает эту мысль в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 26 стих. Он пишет «Последний же враг истребится – смерть». И апостол Иоанн также говорит об этом в Откровении 21 глава 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот именно это нам с вами очень важно заметить. И дальше мы узнаем, что меч, голод, моры, дикие животные уменьшат население этой земли на 1/4. Бог уже говорил, что это произойдет. Это предсказано, например, у пророка Иезекииля. Это Иезекииль, 14 глава, 21 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, если и 4 тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток, сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда». Кстати, о них мы с вами тоже будем читать, и читать очень скоро. Итак, бледный конь представляет моры, эпидемии, которые поразят всю землю. Думаю, вполне возможно, что речь идет и о войне бактериологической. Я не хочу в это сейчас углубляться, однако есть основания считать, что бактериологическая война может быть куда опаснее, чем ядерная. Долгое время люди боялись прежде всего ядерной войны, и казалось, что страшнее атомной бомбы ничего нет. Однако есть. Бактерии могут истреблять людей, однако здания и все структуры остаются в неприкосновенности. И никакой многолетней радиации тоже нет. Так что вот вам такая идея для размышления. Ну а мы с вами постепенно переходим к 5-й печати. И давайте прочитаем 9 и 10 стихи 6 главы Откровения Иоанна Богослова. «И когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Итак, 4 всадника апокалипсиса уже проскакали. И перед нами молитва мучеников великой скорби. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 9 стихе упомянут жертвенник. И жертвенник этот находится в небесах. Очевидно, именно на нем Иисус Христос принес свою кровь за грехи мира. Вы помните, мы с вами об этом уже говорили. Я считаю, что в небесах находится в самом буквальном смысле кровь Иисуса Христа. И подтверждается это фрагментом из послания к евреям, 9 глава, 23 и 24 стихи. Автор послания пишет: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Итак, в 9 и 10 стихах 6 главы Откровения Иоанна Богослова перед нами ветхозаветные святые. Об этом периоде и об этих людях говорил сам Спаситель, Евангелие от Луки, 11 глава, 51 стих. «От крови Авеля и до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом, ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Значит, получается, что в это число включены праведники Ветхого Завета, но также, скорее всего, и те, кто будет во времена Великой Скорби. Не случайно ведь говорится, что четверть населения Земли будет уничтожена. Эти люди стоят на ветхозаветной основе, и они взывают и просят лишь о суде, соответственно, священному Божьему закону. Давайте пойдем дальше и прочитаем 11 стих 6 главы Откровения Иоанна Богослова. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Иными словами, все святые Великой Скорби войдут во второе воскресенье. То есть Великая Скорбь продолжается, будут люди, которые покаются, придут к Богу во времена Великой Скорби, и все они войдут во второе воскресенье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот таким образом мы подходим к снятию 6-й печати. наступает великий день Божьего гнева. Очевидно, это уже начало второй половины периода Великой скорби. Несколько позже мы с вами увидим в этом периоде еще одно важное разделение. Но пока давайте прочитаем 12 и 13 стихи 6 главы Откровения Иоанна Богослова. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Великий день Божьего гнева перед нами. И открывается он вот этими ошеломляющими событиями в небесах. Это событие космического масштаба, это страшный катаклизм. Интересно, что вселенские катаклизмы сопровождают как начало, так и конец великой скорби. Мы с вами читаем об этом в книге пророка Иоиля, 2 глава, 30 стих. И там говорится о начале скорби. И также в той же книге, 3 глава, с 9 по 17 стихи, и там говорится о ее конце. Мы с вами это уже видели, но я думаю, что можете перечитать, если будет желание. Хочу сказать еще и вот что. Тот факт, что сегодня на Земле стало больше землетрясений, совсем не является исполнением этого пророчества. Здесь речь идет именно о том, что будет не сейчас, а во времена Великой скорби. Однако интересно, что в прошлом землетрясения уносили жизнь существенно большего числа людей на Земле, чем сегодня. Некоторые ученые утверждают, что за последние 4 тысячелетия жертвами землетрясений стали 13 миллионов человек. Я не знаю, проверить это не могу. Но самому серьезному землетрясению еще предстоит прийти. Мы с вами узнаем об этом в Откровении 16 глава 18 стих. Мы прочитаем, что будет такое землетрясение, которое еще не видела Земля. Так что все наши сегодняшние землетрясения не являются исполнением этого библейского пророчества. Они лишь указывают, что все это действительно способно совершиться, как и было предсказано. Ну а мы читаем дальше 14 стих. «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих». И я полагаю, что этот стих следует воспринимать буквально. То же самое написано в книге пророка Наума, 1 глава, 5 стих. И мы это еще увидим в Откровении, 20 глава, 11 стих. Ну и в свое время мы это обязательно прокомментируем, когда дойдем до 20 главы. Ну а теперь мы идем дальше и читаем с 15 по 17 стихи. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Перед нами здесь весьма примечательная ситуация. На земле оказываются люди, которые молятся, чтобы камни и горы упали на них, потому что они хотят скрыться. От чего же? От гнева Агнца. Мы уже говорили, что вообще это великий день Божьего гнева. Но вот тут перед нами появляются и слова «гнев Агнца». Гнев Господень неоднократно описан в Ветхом Завете. О нем писали ветхозаветные пророки. Этот день, день гнева, грядет на землю. Это еще будущее. Ну а вот выражение «гнев Агнца» – это ведь нечто новое и необычное. Вы, конечно, заметили, что Библия наполнена парадоксами. Кто-то спросит, а что такое парадокс? Это заявление, которое, как кажется, противоречит общему мнению, а также содержит две части – которые вроде бы противоречат и друг другу. То есть это внутренне противоречивое заявление. Однако это противоречие лишь поверхностное. На самом же деле оказывается, что утверждение это не только истина, но также и за кажущимся противоречием скрывается невероятная глубина. Так вот, христианская жизнь во многом состоит как раз из парадоксов. Например, когда я слаб, я силен. Или Иисус призывает на служение людей, которые не получили особого образования, но при этом получили от Бога все необходимое для того, чтобы идти вперед. Или вот это парадоксальное выражение – гнев Агнца. Агнец – это хорошо известный образ Христа. Но как же маленький, кроткий ягненок может гневаться? Ну и даже если ягненок и разгневается, то что из того? Можно подумать, это как буря в стакане. Правда? Нет, друзья, ничего подобного. Обратите внимание, со времен Авеля до Иоанна Крестителя Господь Иисус Христос изображается как агнец. Апостол Иоанн говорит, что он агнец, закланный от основания мира. Иными словами, это не то, чтобы Бог выбрал ягненка в качестве образа, потому что он лучше всего олицетворяет кротость и жертвенность Иисуса Христа. Нет, друзья, все ровно наоборот. Бог сотворил это животное специально для того, чтобы представлять Христа. И да, вот этот маленький ягненок – это животное, и Бог сотворил его. Ну а Христос – это агнец, закланный еще до основания мира, в то время, когда не было на земле еще ни одного ягненка. У Христа есть качество ягненка. Он кроток. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», – говорит он. «Я кроток и смирен», – описывает он сам себя. Но тут еще одна интересная цитата. Помните, он говорит: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте». Но вот тут уже мы подходим к парадоксу. Никто ведь не повесит табличку «Остерегайтесь ягненка», потому что это ведь вам не собака. Он смирен, он кроток. Не случайно ведь Христос на земле омывал ноги своим ученикам. Вот это великая вещь. Перед нами тот, чья жизнь была полна подлинной привлекательности. Тот, чья жизнь подобна цветку, щедро источающему великолепный аромат. Его рождение сопровождалось словословием. Его земная жизнь была благословением. Его смерть стала искуплением. Его воскресение стало победой. Его вознесение стало источником надежды. И даже мир неверующих людей с пристальнейшим вниманием и заинтересованностью относится к тому, кто он и что о нем сказано. И мы видим также, что Агнец готовится принести себя в жертву. И не случайно Авраам говорил: «Бог усмотрит себе Агнца». И да, так и произошло. Бог усмотрел. И все это мы знаем, и все это понятно. Но в этом Агнце есть нечто парадоксальное. И вот к этому мы с вами как раз постепенно и подходим. Парадокс Агнца как раз и заключается в его гневе. Это весьма необычная картина, тем более если вспомнить, например, что Бог любит добро, Бог ненавидит зло. И ненависть его совсем не такая, как у нас с вами. Он не мстителен, Бог праведен, Бог свят, и он ненавидит все то, что противоречит его сущности. Но он также и Бог, который ведет битву. Господь всемогущ, и Евангелие открывает гнев Божий. Апостол Павел пишет, что открывается гнев Божий с небес. Это послание к римлянам, 1 глава. Так посмотрите же на мир, в котором мы с вами живем. Этот мир уже сейчас вызывает на себя гнев Божий и суд Божий. И вот тот факт, что слово «агнец» оказывается вместе, в одной фразе со словом «гнев», это как сочетание пламени и воды. Представляете, вся сила Божьего гнева открывается, проявляется в Агнце. Помните, когда Иисус был на земле, он сделал хлыст, плетку, бич, и этой плеткой выгнал, менял из храма. Так что же он тогда? Блефовал? Конечно, нет, ничего подобного. Он называл религиозных правителей родом змеиным. Он проклял масличное дерево. Он провозгласил горе Капернауму. Он отверг Иерусалим, но при этом на глазах у него были слезы. Он, Христос, и сейчас управляет всеми силами природы, и он использует их для суда. Бог объявил войну против греха. И я говорю, да будет благословенно имя его. И он не пойдет на компромисс с тем, кто принес такой кошмар всему человечеству. Да, друзья, грядет день, когда будет открыт гнев Агнца. Кто-то скажет, ведь он добр и смирен. Он не будет наказывать грех. Ничего подобного. Еще как будет. А потому, как написано в заключительном стихе 2-го псалма, «Почтите или прославьте сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Прославьте Агнца, чтобы он не прогневался». Продолжим нашу беседу уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.